Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня, в этот скорбный для нашей церкви, для всего нашего Отечества день, все программы нашей радиостанции посвящены святым царственным мученикам и страстотерпцам. Много потрудился для создания иконописных ликов святых царственных мучеников, в том числе и на месте их убиения. Известный иконописец, преснопоминаемый Александр Соколов. Сегодня нашу программу откроет беседа Тамары Москвичевой с вдовой художника, продолжившей его дело вместе с детьми, Марией Вишняк. Во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни». У нашего микрофона в студии будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Отец Алексей также сугубо почитал святых царственных мучеников еще и до принятия священного сана, и в наших программах с болью размышляет о необходимости почитания, о необходимости покаяния перед святыми царственными мучениками и страстотерпцами, государем Николаем Александровичем и его августейшей семьей.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас 22 июля в 19 часов на концерт русского хора «Белые ночи» из Цюриха, Швейцария. Хор приготовил специальную программу, в которой не только русская музыка, но и песни народов, хоровое искусство которых является важной частью культуры. Напоминаем, наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Справки о билетах по телефонам 8-495-953-01-68 и 953-13-60. Дорогие братья и сестры, программу открывает беседа Тамары Москвичевой с замечательной художницей-иконописцем Марией Вишняк. В одной из прошлых передач вы слушали беседу о выдающемся иконописце, преснопоминаемом Александре Соколове. Незадолго до своей кончины он начал роспись храма на крови святых царственных мучеников и страстотерпцев в Екатеринбурге. И сегодня эту работу продолжает его семья. Подробнее об этом из беседы Тамары Москвичевой с Марией Вишняк.
Совершенно неожиданно для меня это было, что вы оказались в Екатеринбурге. И, наверное, в этом сыграл огромную роль владыка Кирилл.
Мы имеем счастье быть знакомыми с митрополитом Кириллом с 1983 или 4 года.
Митрополит Екатеринбургский?
Кирилл и Верхотурский. Дружба наша продолжалась давно. Его учитель, наставник был митрополит Серапион, ныне покойный. Удивительный, глубокий знаток искусства, живописи, музыки. И это был мой самый первый меценат. Потому что я помню, когда мне было 22 или 23 года, девочка с длинной косой, которая еще вообще не доучилась в институте в Суриковском, он мне заказал виды Владимирской земли. Большие пейзажи, осень, зима, лето, весна, и это были разные храмы в разное время года. Такое Вивальди в живописи, а если громко обозвать. И он очень разбирался в живописи, и, конечно, для него хотелось сделать очень красиво. И вот я для него писала целый цикл этот. Вероятно, митрополит Кирилл еще тогда увидел вот эту вот любовь. Все мы знаем, что второе, одно из имен Божьих – это красота. И вот митрополит Кирилл сам возлюбил вот это красивое проживание мира и передачу на холстах. В общем, это наша длинная дружба, она никогда не прерывалась. Саша работал и в Кишиневе, и в Туле, и создал огромный, колоссальный иконостас в Ярославле, в новопостроенном соборе Успенском. И митрополит Кирилл очень-очень ценил Сашу, очень ценил не просто его талант и его дружбу, а вот именно его духовные качества. И когда Саша умер, митрополит горестно сказал: «Конечно, он в Царстве Небесном, он всю жизнь дружил со святыми, не то что мы с тобой, чревоугодники. Владыка Кирилл приходил на наши выставки, он частый гость нашего дома, дети его знают, любят и почитают, и сейчас он для них остался, наверное, самым главным авторитетом вот среди священства. Мы очень этим дорожим». И когда Саша 6 лет назад в Екатеринбурге, в храме на Крови, построенном на месте убийства царской семьи, на месте дома Ипатьевых, он начал делать по благословению митрополита Кирилла 6 глубоких ниш, очень красивых, с русскими святыми. Это были святые Владимир и Ольга, князья-воины Андрей Боголюбский и Александр Невский. Это были, конечно, преподобный Сергий, преподобный Серафим Саровский. Это были Петр и Феврония. Это были местные святые Симеон Верхотурский, очень почитаемый на Урале, и Далмат Исетский и Федор Кузьмич. Это очень почитаемые святые на Урале.
Федор Кузьмич, который...
Да, который по преданию... Это был государь Александр I. И над этими нишами должен был пройти фриз житийный о жизни царя и династии Романовых. Саша не успел это сделать, и после его смерти 1.5 года митрополит Кирилл присматривался к художникам местным, потому что на Урале очень развита иконописная школа, и разные там разные школы, разные направления. Он знал, естественно, за долгую свою жизнь погружение в художество, в искусство, и он знал всех московских иконописцев, но почему-то приехал к нам через 1.5 года. Я в это время еще была на костылях после тяжелого перелома.
После смерти
Саши, да, я очень сильно сломала ногу и долго была в гипсе, долго на костылях. И владыка приехал и сказал: «Расписывать будешь ты». Я никак не ожидала этого. Дети мои стояли при этом. И он сказал: «Я хочу, чтобы вся ваша семья приняла участие в росписи этого храма».
Это же монументально.
Потрудились вот во славу Божью, вот в память о государе. Я говорю: «Владыка, как вы себе это представляете?» «Ничего, — говорит, — все зарастет, и будешь писать». «Владыка, я никогда не писала на стене». «Вот и отлично, а теперь начнешь». Владыка поверил в меня больше, чем я сама могла представить, потому что я уже как-то говорила друзьям, что через 2 месяца после того, как Владыка к нам приехал, я на Рождество пошла на исповедь, и священнику на исповеди сказала: «Мне митрополит велел расписывать храм. А я хочу найти людей, которые это сделают хорошо, потому что я в себе не уверена».
Лучше меня, да.
А батюшка говорит: «Интересно, вы рассуждаете. Значит, вам дано послушание, а вы хотите найти людей, которые за вас его выполнят». И тут мне стало стыдно, и я все поняла, что, наверное, действительно есть на это воля Божья. Но я стала разрабатывать эскизы, все они были согласованы, конечно, с владыкой, и в марте месяца прошлого года, 5 марта, мы приступили с дочерью Никой и с Иваном, мы приступили вот к выполнению этих стен. Сцены из жизни государя там у нас следующие. Надо было выбрать самые яркие события, которые вот пунктиром бы говорили о характере государя, о характере этого времени, о выдающихся людях этого времени, не только царской семьи. Первая сцена – миропомазание в Успенском соборе Московского Кремля 26 мая 1896 года. Отличается моя работа от стандартной, как бы, может быть, работы другого любого художника тем, что я ввела в круг, который окружает государя и митрополита Палладия, помазывающего его миром, я ввела алапаевских мучеников, потому что мне кажется, что очень важно сохранять память о самых светлых, о самых важных людях, которые жили в это время. Мы прекрасно понимаем, что в Успенском соборе были высокие сановники, были представители правительства, достойные люди, удивительные люди, люди своего времени. Для нас не остались как пример духовной жизни. А сыновья Константина Константиновича, великого поэта К.Р., вот они оказались совершенно удивительно стойкими, мальчики, юноши. Они оказались примером такой стойкости, прямо такой древнехристианской. Никто не отступил от Христа, никто не отрекся от царской семьи. И они также в это же время погибли, как и царская семья, в Алапаевске. Хотя, если подумать, на ту пору, в 96-м году, кому-то из них было 8 лет, 6 лет, то есть они были юные. Но икона, иконопись допускает наложение разного времени. И здесь во фреске, вот в некоторых моих фресках, я сознательно это делала. Следующая сцена – прославление преподобного Серафима Саровского. Как вы знаете, это делалось очень сложно, фактически волей царя. В 1903 году преподобный Серафим был признан русской церковью святым. На фреске изображено, как великие князья, пять великих князей во главе с государем несут на своих плечах гроб с мощами преподобного Серафима. Вокруг, значит, толпа народа в сопровождении епископов, священников, диаконов. Мы, конечно, имеем все фотографии, знаем фотографии, как это происходило. По горячему асфальту, это 2 августа по новому стилю, шли в парадной форме, в парадных мундирах государь и великие князья. Можете себе представить, белые кители, синие брюки и начищенные черные сапоги. Это невозможно для изображения, и поэтому я выстроила композицию так, что впереди несут три мальчика-алтарника, несут горячие свечи, и маленькие дети-девочки из корзинок разбрасывают цветы. Вы знаете, что это традиция наша русская, и до сих пор она сохраняется в Псково-Печорском монастыре, в Успенском храме, когда несут икону Богоматери, вот как перед молодоженами бросают цветы, как перед великими иконами разбрасывают цветы. Вот такая вот вольность моя была нарушить такой чрезмерный
строгий
регламент перенесения мощи, как оно было на самом деле. Но есть еще вольность, которую я допустила. Я нарисовала своего духовника в толпе, склонивших голову перед преподобным Серафимом. А дело в том, что наш духовник, отец Анатолий Яковин, погиб по дороге в Дивеево. Он вез, не он был за рулем, конечно, он был человек осторожный, очень внимательный. Он вез своих гостей из Австралии, матушку-монахиню и еще других людей, вез поклониться мощам преподобного Серафима, и вот по дороге случилась эта страшная авария, где он умер на месте. Поэтому я дерзнула и нарисовала его в толпе поклоняющихся великому святому. И нарисована также икона, как это и было исторически, несли икону преподобного Серафима, я тоже позволила себе нарисовать Сашу, который несет икону преподобного Серафима. Саша очень любил преподобного и всегда удивительно...
Его он узнаваемый?
Абсолютно узнаваемые все, надеюсь. Владыка потому меня, наверное, и направил на это, потому что основная моя профессия портрет, я портретист, и вот, вероятно, повыбирав там и там, на безрыбье, значит, и рак, щука, в общем, пришлось. Для меня это было великое спасение от скорби, от слез, от всех моих потерь. Кости как-то удивительно быстро заросли, стали болеть руки, но это уже ерунда, потому что от перегрузки, да. Но это все, это все не страшно, потому что, конечно, когда ты работаешь целый год и смотришь на эти потрясающие лица, на эти фантастические характеры, мне, конечно, пришлось погрузиться во все эти судьбы, перечитывать биографии, все эти исторические события не по разу и из разных источников узнавать. Конечно, это просто феерическая радость, потому что наша жизнь, она при всем нашем благополучии, при всем нашем комфорте, при развитой теперь цивилизации, удобстве, она совершенно другая жизнь, чем та жизнь, которой жили вот эти светлые люди, потому что понятие чести, понятие образования, понятие высокой культуры – это все были обыкновенные нормы. И, конечно, когда ты смотришь на эти лица, лицо человека – это, как писали наши классики-писатели, зеркало души, да? Вот на лице летопись, летопись того, что прожил человек. И когда люди живут вот этим желанием развивать страну, помогать друг другу, выращивать детей, даже сирот, да, как вы знаете, вот, например, у Николая Михайловича Третьякова была неизменная статья в его доходах – это помощь сиротским домам и помощь кормления бездомных. Могли варьироваться статьи расходов домашних, но эти статьи никогда не менялись. Поэтому это были совершенно другие люди. А царская семья вообще представляла собой какой-то кристалл такой. Представьте себе, сколько столетий выводится эта порода людей. Да, если так уж сказать схематично – это очень высокой пробы люди. И поэтому, конечно, это море удовольствия. Я каждый день земным поклоном молилась за владыку Кирилла, потому что он меня просто воскресил.
Сейчас люди поедут туда. Что они там увидят?
Но весь храм, он расписан канонически. Храм очень высокий. Внутри 57 метров, а с крестом 67 метров. То есть он высокий, стройный храм. Ну, можно что-то корректировать в архитектуре. Саше многие детали там не нравились, но все в целом смотрится очень торжественно, светло. Храм расписывала несколько групп художников. Купол и алтарную апсиду расписывала женщина Ольга, я, к сожалению, забыла ее фамилию, к сожалению, она уже в мире ином. Это такая сильная живопись, достаточно насыщенные цвета, яркие, убедительные образы. Весь храм расписан другой командой уральской. Они написаны очень облегченными красками. Так просто смотрится очень воздушно. Низ у Саши, он всегда к святым относился как к родным, живым, невероятно дорогим людям. Поэтому он писал их, естественно, языком иконописи. Это преображенная плоть. Но это всегда были живые краски, насыщенные краски вот нашего мира, так как мы воспринимаем этот мир цветно, насыщенно, с внимательным взглядом тебе в душу. Вот, поэтому ниши Сашины расписаны очень насыщенно и контрастно. На золотых фонах стоят вот эти вот наши святые. Когда я начала работать, у меня нижний ярус, это ниже 9 метров, а все остальное выше. Поэтому я ориентировалась на Сашину живопись, на его колористическую...
Все-таки там работа его есть?
6 ниш, матушка, расписано.
Так все, что он расписал?
6 ниш с русскими святыми. Да, этот храм все-таки украшен его руками. И мне кажется, что это такой, прямо такой аккорд нижний, который, может быть, и держит. Я пишу ровно над... Покажу фотографии, чтобы вы имели представление. Сашины ниши. Вот, Далматы Севский, а Симеон Верхотурский. А вот наши...
Ножки лечат.
Мои фрески поверху идут. Миропомазание, перенесение
это
мощей.
Это вы там наверху писали?
Да. Это государь с царевичем и с верными генералами идут перед войском. Следующая сцена, когда царь взял... В 15-м году он взял управление армией на свои плечи, да, и взял... В 16-м году взял царевича на передовую, чтобы воодушевить солдат. И после этого у нас были большие победы. Поэтому это краски одни. Я ориентировалась на Сашину палитру. И когда мы с Ваней придумали вот этот вот орнамент, который объединил, тут должны были быть вот эти же художники расписать серым цветом. Нам это не подходило, и мы просто упросили настоятеля, чтобы он позволил нам это сделать.
А кто настоятель?
Отец Максим Меняева, замечательный совершенно батюшка. Мы с ним очень там подружились. Весь приход... Очень дружный. Вообще мы с Ваней просто даже скорбим, что у нас заканчивается там работа, потому что мы очень полюбили и подружились со всеми, кто там работает. От людей, которые делали для нас леса, и поваров, которые нас так щедро там кормили, до высокого начальства. И это вот государь идет с царевичем. Угу. Государь понимает, что эта казачья сотня практически вся не вернется, потому что они были первыми. первые генералы идут суровыми лицами, понимают, что такое война. Один царевич идет ликующий, потому что его взяли, он очень любил солдат, он очень любил, когда его брали на серьезно. По благословению владыки рядом с государем нарисованы не те генералы, которые были фактически в ставке, а те, кто остался ему до конца верен. Это Келлер, это Кутепов, Менглен, это Татищев, это Долгорукий. Вот, то есть это люди, которые вот до конца остались верны России, православию, царю. Вот следующая фреска – это «Лазарет в царском селе». И, может быть, она одна из самых жизнеутверждающих из всего цикла.
А тема ведь была у него и раньше, она же не нова была. До этого храма ведь у него были, помните, я смотрела в этом альбоме, который вы мне подарили, спасибо. Там ведь страстотерпцы.
Да, Саша в 2000 году к канонизации, он, по-моему, прочитал на всех языках все материалы, по крайней мере, переписку государя царицей на английском языке и на русском, само собой. Он прочитал все, возможно, хорошо знал. И он прочитал все возможные архивы, все. То есть 2 года он изучал, прежде чем создать свою икону. Вот она сейчас хранится на Валааме в Смоленском скиту. Огромная икона царственных мучеников. На мой взгляд, это просто лучшее, что создано. Потому что очень часто сейчас изображается, почти всегда изображается государь.
А царевич у кого-то в Америке?
Царевич это заказал удивительный человек. Просто по интернету нашел, по интернету заказал, переслал потом деньги и получил почтой икону и счастлив безразмерно. То есть настолько человек почитал царевича, что захотел...
Русский человек?
Нет, американец. Так вот, про изображение государя, как мы знаем с вами, государь очень любил просто одеваться. И поэтому на военные парады, естественно, на приемы, конечно, он одевал то, что нужно было, так сказать, по этому
чину
месту.
Хоть.
По чину, да, по месту, по празднику. Все это так. А в обыденной жизни, как мы знаем, прекрасно он ходил в своей офицерской гимнастерке и в простом одеянии. И когда сейчас повсеместно
изображают
его в бармах, как Алексея Михайловича, это не соответствует характеру царя и совершенно не соответствует его жизни, действительно. Саша досконально изучил и рассказывал и своим коллегам, и всем, кто интересуется историей, что государь одевал бармы и вот этот наряд исторический единственный раз в жизни на бал-маскарад, который был посвящен 300-летию дома Романовых. Больше никогда он не носил никаких барм и всего остального. Мы к бармам еще вернемся, когда я буду рассказывать о древе Романовых «Последней стене». Значит, вот это лазарет, который основала государыня Александра Федоровна в царском селе. И опять тут момент совмещения. Здесь нарисована Елизавета Федоровна, которая в Москве точно так же основала и все свое достояние тратила на помощь, на выздоровление солдат и офицеров, и всех, кто пострадал в войне.
Шумаренке.
Здесь накладывается, потому что у нас мало стен, а события одни и те же. И фактические действия этих двух сестер в разных городах одни и те же. Митрополит благословил изобразить на этой фреске знаменитых людей, которые были в царском селе в это время на излечении. Среди них был Гумилев, и вот портрет его тут нарисован. Было еще несколько там поэтов и офицеров, они все фактически здесь нарисован. Лейб-медик царевича, который до самого конца сопровождал их, не путать его с доктором Будкиным. Это Василий Дмитриевич Деревянко. Он был главный врач царско-сельского госпиталя. Он сам принимал экзамены после того, как царевны и государыня прошли курсы медсестер. И считал, что Татьяна невероятно одаренная и талантливая
медик
в будущем доктор, как он думал. Так вот, эта сцена отличается от предыдущей про миропомазание и перенесение мощей. Вот хочется еще сказать, что если миропомазание, все в изысканных тонах, потому что это высший свет, это белый цвет в основном у дам, и строгие расшитые темные мундиры, расшитые золотом и с эполетами, то следующее перенесение мощей, она народная сцена. Я специально нарисовала там разные национальности. Там и грузины, и татары, и башкиры. И они все пестрые, они все нарядные. Есть здесь даже элементы лубка, то есть для того, чтобы нарисовать, что эта толпа бесконечная, первые ряды прописываются досконально, а следующий, как иконный прием, рисуются одни головы. И здесь следующая стена у нас на противопоставлении. Если у нас слева война, и трагедия, и мы понимаем, что эти люди не вернутся, то здесь все те, кто выжили. Осень, начинается первый снег. Страшный ветер срывает последние листья. Вот, на холодном таком восходе солнца вот смотр войск. А здесь весна, поют соловьи, цветут яблони за окном. Корзина сирени стоит...
Белое, голубое,
вот, цветущее. Все цветущее, да. На рояле стоят ноты Шопена, который был очень популярен и любим. И немножко странно кажется, среди всех раненых и перевязанных стоит единственный юноша в военной одежде. Это Дмитрий Яковлевич Малама, улан Ее Императорского Величества полка, который проходил излечение тут же в царском селе, и он теперь уже уходит опять в действующую армию. Так вот, пока он был на излечении, за ним ухаживала великая княжна Татьяна. Она его очень полюбила. Естественно, такая прекрасная девушка получила полную взаимность. Но только в отличие от нашего времени, эта любовь была огромной глубины, и жила она в сердце, вот, и жила она в глазах, и жила она просто вот в этой энергии, которая людей вот объединяла, тянула друг к другу и Господу. Вот действительно удивительной чистоты была любовь. Государыня пишет царю на фронт. Она знала, конечно, Дмитрия и раньше, знала родителей, это вообще известный род Малама. И она пишет царю, что наш Дмитрий очень возмужал, я его полтора года не видела, и какой он прекрасный, какой он смелый, отважный, и какую бы прекрасную партию он мог составить нашей дочери. И как жаль, что иностранные принцы не похожи на него. Как мы все знаем, царевна это был... Простите, товар, потому что, выдавая замуж, мы таким образом сохраняли и мир в Европе, и не только в Европе. Mm-hmm. Вот. Поэтому эта картина – история любви. Mm-hmm. Он уходит на фронт, и больше они не виделись, потому что в скором времени, в 17-м году, вы знаете, какие были события, была арестована царская семья, и когда в 18-м году он узнал о гибели царской семьи, он, конечно, был в отчаянии и сам... искал смерти уже, не дорожил своей жизнью, и в войсках Деникина под Екатеринодаром он сложил свою голову, он погиб. Следующая наша сцена – это последняя служба в доме Ипатьевых. Когда пришел домой служить отец Иоанн Сторожев, Юровский разрешил ему почему-то служить не обедню, не литургию прежде священных даров, а обедницу. То есть это служба, в результате которой никто не причащался. И как оставил отец Иоанн воспоминания, что девочки прекрасно знали службы и всегда подпевали. В этот раз все молчали. И когда во время этой службы есть слова «со святыми упокой», семья опустилась на колени. Здесь момент, когда...
Со свечами.
Это уже моя трактовка, были ли они со свечами или не были. В этой работе главный действующий герой – свет. Здесь есть некое разделение. Священник нарисован теплыми красками. Он стоит здесь, по эту сторону. А вся семья и верные слуги, которые не отказались, хотя и много раз предлагали покинуть царскую семью, доктор Боткин, повар Харитонов, Лаизи Труп, камердинер царя, Анна Демидова, они остались до последнего. Эта служба была 14 июля, а 17 июля... они были расстреляны. Вот эти люди все погружаются в свет, потому что свет – главная сила, соединяющая все миры, видимые и невидимые.
Но здесь разделяющие.
Забирающие в себя. Mm-hmm. Пришел митрополит Кирилл на леса ко мне и попросил нарисовать спасителя нерукотворного в терновом венце. Mm-hmm. Единственная вещь, которая досконально была в это время, это икона Троеручицы, которая видела, была свидетелем и молитвы, и гибели царской семьи. Потом она чудесным образом попала за границу и в прошлом году была подарена обратно, и она сейчас хранится в храме на крови. Да, mm-hmm. она вернулась. Последнюю стену, которую мы сейчас заканчиваем, это стена древа Романовых. Mm-hmm. Начиная от Михаила Федоровича, значит, mm-hmm. вот все наши цари представлены вокруг иконы Федоровской Богоматери. Митрополит Кирилл сделал сам выбор, потому что этих схем генеалогических много. И у нас в результате получилось 26 русских царей. Завершается все государем-императором Николаем II. Чем, может быть, отличается это решение от канонических решений? Огромное дерево, которое извивается вот по золотому фону. Как в бутонах распускающихся нарисованы портреты всех царей, которых я делала с огромным удовольствием, потому что, конечно, это каждый царь – это целая эпоха, каждый царь – это отдельный характер. И, конечно, не все прекрасные, не все так удивительно красивые, и не все было заздравно, как мы знаем. Вот. Но, тем не менее, это наша история, и я подумала, какое может быть русское дерево. Я решила, что русское дерево – это будет яблоня. Весь фон покрыт цветами, розовыми яблоневыми цветами. Эта вся композиция очень праздничная. Я так вижу российскую историю. Мне кажется, что Россия совершенно особая, особая земля, особая страна, особые люди. И как мы знаем, ведь среди Романовых в результате русской крови-то было совсем мало. Но представьте себе, какое волшебство имеет эта наша земля, что, попадая сюда, немцы становятся более русскими, чем сами русские.
Царица.
Эта земля, она имеет свою магию, которая меняет.
А наша мать... избежим слово «магия».
Ни за что не избежим. Это слово «магия», да? Это волшебство, которое происходит внутри человека по воле Божьей. Угу. Никогда не надо бояться слов. Русский язык, тем он и богаче всех остальных. У нас есть все оттенки. Так вот, магия – это изменение, независимо от человека. Представляете? Вот приезжает немка Екатерина, вторая. Угу. Немка, которая не знает русского языка. И сколько она потом делает для России? Много всего было, и темные углы были, не надо ничего идеализировать, мы все прекрасно знаем. И тем не менее, понимаете, Россия крепчает, люди попадают на эту землю и меняются сами. Поэтому, конечно, по великой милости Божией, русская история, она очень богата и культурой, и достижениями, и, конечно, самым главным – это православием. Надеемся, что врата ада не одолеют, и это все у нас, и греки на нас смотрят, и сербы на нас смотрят уповательно и с восхищением. Поэтому вот будем жить и надеяться вот этим, держаться за руки, верить в то, что милость Господа неисчерпаемая, и жить этим.
Христос воскресе.
Воистину воскресе, матушка милая.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
А на прощание?
Милая матушка, вы мне подарили удивительно красивую фотографию, которая являлась всегда моей любимой, но была у меня меньшего размера. Низкий вам поклон. Царская семья во всей красе. Я вам хочу прочитать стихи моего любимого Николая Гумилёва, которого очень любил Саша, и очень много мне цитировал на память. И вот мы это завершим этим великим поэтом нашу встречу. Эти стихи нигде не издавались, может быть, в каких-то редких сборниках. Поэтому пусть люди, которые любят историю русскую, любят русскую поэзию, вот услышат это. Посвящение императрице Александре Федоровне. «Пока бросает ураганами державный вождь свои полки, вы наклоняетесь над ранами с глазами полными тоски, и имя вашего величества не позабудется, доколь смиряет смерть любви владычества, а ласка утешает боль. Несчастных кроткая заступница России, милая сестра, где вы проходите, как путница, там от цветов земля пестра. Мы молим, сделай Бог вас радостной, а в трудный час и скорбный час да снизойдет к вам ангел благостный, как вы нисходите до нас. 5-го гусарского Александрийского вашего величества полка прапорщик Николай Гумилёв. Будем жить светлой надеждой. Да. Мы будем жить верой в Господа. Вот в любых обстоятельствах. Если мы теряем веру, если мы впадаем...
Вы говорите о сегодняшних днях, я понимаю.
Да, я говорю о сегодняшних горьких днях, когда гибнут люди. Когда гибнут люди, когда на Украине 4 года идет война, когда в Сирии гибнут люди, и опять начинается новая ложь. И мы все равно должны с вами все тем больше держаться друг за друга, тем больше молиться друг о друге, тем больше помнить пример вот этого мужества и света душевного и духовного. Вот поэтому я надеюсь, что мы, думая друг о друге, желая друг другу только тепла и любви, выстоим обязательно, с Божьей помощью выстоим.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Воистину воскрес Христос!
Вы слушали беседу Тамары Москвичевой с художницей-иконописцем, вдовой иконописца Александра Соколова, Марией Вишняк.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши встречи в студии радиостанции «Радонеж» с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района, в рамках программы «Образ жизни». И в последних трех выпусках отец Алексей говорил о необходимости исповеди, покаяния. И вот в числе вопросов и откликов, в том числе и одобрительных, батюшка, мы получили и такой. Почему же тогда в нашей православной империи, которую мы утратили, потеряли, предав государя-императора, почему вот там существовало, ну, даже говорилось о том, что последние годы царило некое государственное лицемерие, в том числе и церковь была поражена тем, что она формально относилась к духовному состоянию своих чад, в частности потому, считает наша слушательница, что от каждого государственного служащего в Российской империи требовалось письменное подтверждение о том, что он хотя бы раз в году был у исповеди и святого причастия. Как вам кажется, права ли она, или тут есть некая натяжка?
Добрый день, дорогие братья и сестры. Сначала хочу поздравить вас с окончанием поста, Петрового поста. Когда эта передача выйдет в эфир, конечно, уже пройдет время, но все равно, поскольку записываем сегодня, поздравляю вас сегодня. Ну, что же, насчет вопроса этого, я могу сказать вот что. Речь, я так понимаю, идет о некоем лицемерии, государственном лицемерии. Но, понимаете, вообще, что такое лицемерие? Здесь, кажется, это слово вообще никак не уместно, потому что, помните, Господь говорил: «Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата своего». Так что лицемерие – это нечто другое. А здесь я бы сказал, что это просто определенный порядок. Определенный порядок. Порядки могут быть разные совершенно. Они диктуются обстоятельствами жизни, состоянием людей, отношением их к вере своей. И в разное время было по-разному. В разных государствах было по-разному принято, как и сейчас по-разному принято, там где-нибудь в Греции православной, или у нас разный порядок, частота причастия и исповеди. Ну, тогда было принято вот так. Я думаю, что это скорее, если это упадок какой-то, это упадок не государства, а это упадок благочестия верующего народа. Потому что, конечно, раз в год исповедуются причастцы, это что-то как бы маловато. Но, понимаете, все-таки это дело причастия, исповедь, это дело личное каждого человека. Здесь, в общем, регламентации нет, четкой такой регламентации.
Речь идет о том, что люди как бы принуждались к этому.
Хорошо, принуждались нет. хотя бы раз в год, если они называют себя православными, но хотя бы раз в год прийти и исповедоваться, и причаститься, если они продолжают считать себя принадлежащими к православной церкви. Это же не означало, что человек, вот, если он чаще причащается, значит, вы на него смотрели, там, или ему запрещали, посмотрели с подозрением, или запрещали ему как-то. Хотя было и такое. Было такое. Так люди начинали смотреть косок на человека, который слишком часто, скажем, вот как сейчас, скажем, если каждый месяц взять и причащаться вот, тогда, в то время, как-то начинали смотреть вообще как на какого-то человека, чуть не в прелести находящегося. Бывало такое. Ну, это же очень похоже на то, как сейчас у нас. Церковь не запрещает причащаться чаще или реже, как хочешь, и приходи к исповеди, когда тебе это нужно будет, по твоему духовному состоянию, когда душа твоя потребует этого. Но мы же знаем, что сейчас, например, близкие, знакомые начинают говорить, что что-то он это самое вообще, что-то он зачастил там церковь вообще, как бы не перемолился.
Излишне благочестив.
Да, благочестие какое-то такое чрезмерное, потому что люди все считают себя православными, благочестивыми, все считают. И все считают, что они принадлежат церкви, но они даже, многие из них не понимают, что если они раз в жизни были когда-то на причастии, когда-нибудь там в детстве, то это совсем не значит, что они сейчас являются членами Христовой церкви, но они этого не понимают. И слушать не хотят. Вот что главное, что им начинаешь объяснять, они не хотят его слушать, они не хотят понимать такой вообще простой вещи, казалось бы.
Но не хотят понимать, батюшка, пока, как говорится, гром не грянет, когда случается что-то, трагедия какая-то в семье, беда. Как правило,
ну, да.
Идут.
Ну, разумеется, да. Ну, вот и тогда тоже. Ну, вот так люди, как в то время. Размеренная такая жизнь была. Так все. Церкви стояли на каждом переулочке, на улице по множеству церквей, большие города. В каждом селе церквушка стояла. По воскресеньям люди приходили, стояли в этой церкви. И такой размеренный такой быт, размеренный такой ритм жизни. Ну, считали, что, ну, и достаточно, это все нормально, а насчет того, чтобы исповедоваться, причаститься, ну, часто это считалось уже лишним. Ну, к сожалению, так, да, было. Но государство, с одной стороны, можно сказать, что оно ни при чем, но, с другой стороны, конечно, ну, государство, оно же создается людьми. Вот эти люди, вот так вот живущие, они такой порядок и приняли, да. Вот. Но я еще раз хочу сказать, это было, ну, как бы, знаете, ну, к Ветхом Завете, говорится, око за око, зуб за зуб. Но это не значит, что ты обязан выбить глаз, если тебе глаз выбили, или там зуб выбили тебе, но ты обязан выбить зуб. Вот и это просто увещевание, что не больше, если ты такой кровожадный, или там просто ты хочешь отомстить, ну, сделай, вот тебе выбили зуб, но выбей зуб человеку, уже как бы, чтобы было все по справедливости, скажем так. Вот как понимать. И также здесь то же самое. Это не значит, что вот раз в год, чтобы люди обязательно раз в год шли бы вот и не чаще, и исповедовались, причащались. Ну, хотя бы. Вот смысл. Так что вот, я не думаю, что, понимаете, вообще, еще вернуться, скажем, понимаете, потому что я говорю, лицемер – это тот, который наблюдает за другими, а сам не видит то, что у него творится в душе и в его жизни, не видит. Вот что такое лицемерие, а здесь совершенно другое. Вообще, все такие вот законы, они необходимы. Ну, как-то хоть как-то регламентировать. Ну, вот мы скажем, вот роспись ЗАГСе сейчас, не лицемерие ли это? Ну, наверное, нет. Какое же лицемерие? Просто, если ты хочешь жить с человеком, пойди распишись, все. Но это же не значит, что если ты пошел и расписался, значит, ты как бы тем самым свидетельствуешь, что у тебя мало любви к человеку, или у человека там мало любви к тебе. Это совсем не значит, а это просто порядок, в котором ты упорядочиваешь свою жизнь, какой-то такой ритм, который должен соблюдаться вообще во всем, во всей жизни, во всем мире. Вообще основа всего мира – это порядок, иерархия, растворенная любовью. Это все, в общем-то, какие-то отрасли любви. Иерархия, и такой порядок, и законы, между прочим, то же самое. Это все порождение любви. Потому что если я люблю ближнего своего, ну, я, конечно, я предложу ему пойти зарегистрировать свой брак и жить в браке. Если я уважаю своего иерарха, епископ, который мне руку положил. Ну, естественно, я буду в его послушании находиться. И не выйду из него. И также буду соблюдать законы. Если я считаю себя гражданином государства, я буду соблюдать законы, которые издаются этим государством. Я буду отдавать, сказать, как сказано, там, кому честь, тому отдавать честь. Я буду отдавать честь руководителю государства, какую положено. Ведь мы же знаем, что началось-то, как весь беспорядок в мире начался с того, что один из верховных ангелов попытался нарушить иерархию, он хотел стать как Бог. Ну как он может, тварь, быть как его создатель? Это невозможно. Из-за этого произошло вот это все смятение и беспорядок в ангельском мире. И потом и в человеческом мире вошла смерть именно тоже из-за этого. Потому что это бесконечный бунт против старшего. Естественно, что здесь речь идет о создателе твоем. Но вообще, в принципе, всякий бунт против всякого старшего – это беззаконие и нарушение божественного порядка.
Гордыня и грех – в мир.
Да, гордыня и грех, правильно. Если, вот видите, как вы мне подсказываете такие слова, которые я должен был говорить, наверное, прежде всего, гордыня, ну, грех, да.
Я их часто говорю себе.
Я как пытаюсь просто понятными как-то словами объяснить, ну, то, что, знаете что, ну, гордыня, грех, это такие слова вообще, которые так сейчас, ну,
затерты,
что ли, можно сказать. То есть мы к ним привыкли. Ну, да, гордыня, да, ну, грех, да. Не согрешишь, не покаешься. Видите, как можно даже это все повернуть. Грех, да, конечно. Ну, главное, покаяние. Но сначала, значит, надо согрешить, а потом покаяться. Некоторые так рассуждают. Вернее, не рассуждают, они так живут. Не рассуждают, так живут. Вот. Понимаете, вообще все в мире, все самое то, что нам нравится, то, что человек создает, чем утешается – это все отражение вот этого порядка божественного, который изначально был в мире. Ведь Бог, когда создал, он увидел это все, посмотрел и увидел, что все хорошо весьма. И вот отражение всего этого хорошо весьма, это вот музыкальный лад, красота в искусстве. Все это отражение вот этого изначальной красоты и порядка.
Гармонии такой в мире, да?
Да. Да, гармония. И иерархия, опять вернусь вот к этому, иерархия – это часть этой гармонии, потому что если нет иерархии, настает анархия. Очень просто. И все распадается. Так вот, чтобы этого не было, нужно какие-то определенные отметки поставить туда-сюда, понимаете, поставить вот здесь можно, здесь нельзя. Ведь изначально в раю ведь то же самое было. Ведь Бог поставил одно условие. Одно условие. Ну, вот, единственное, что вот с этого дерева не ешьте, и все. Но это уже закон, это уже некое такое условие жизни, а это уже закон. Вот. Ну и, конечно, человек его сразу же нарушил. Ну и началось во всем этом мире. И вошла смерть в мир после этого. Вот что такое нарушить вот простую заповедь, простую установку закона. Так же и в нашем в человеческом мире. Нарушено одно какое-нибудь закон, небольшой, там, какой-нибудь параграф закон, нарушен. И это приведет к очень печальным последствиям. Часто приводит просто к пролитию крови и вообще разрушению и обществ, и всего мира. Так что, вот видите, вот мы сейчас недавно Петра и Феврония праздновали. Петр Феврония – это образ любви, семьи, верности. Так и церковь это и понимает. Вот. Но тоже можно было сказать, ну а зачем вообще? Ну жили бы они, зачем им надо было этот брак? Ну, любили бы они друг друга, и все. Как у нас сейчас, и молодые люди многие, любят друг друга, да и все. И без всяких законов, без всяких там этих статей каких-то, без всяких там росписей в этих в книгах, где-то там такое, что расписывать свою фамилию поставить. Вот. А просто любили бы, да и все. Нет. Они именно желали сочетаться браком. Браком, то есть жить по божескому установлению. Установлению, то есть по Божьему закону хотели жить. И они жили по Божьему закону, по Божьему установлению, жили. И в этом они нашли свое счастье и спасение. И этот образ для всех нас. И пренебрегать всякими этими вот такими постановлениями, какими-то пунктами, это неблагоразумно. Надо просто понимать, что яйца не бывает без скорлупы. Хотя мы скорлупу уже не едим. И внутренность только. А ну, если нет скорлупы, если нет ограничивающей оболочки содержимого этого, то и содержимое мы до рта не донесем. Вот в чем дело. Кстати, вот еще имеем такой образ в нашей недавней истории. Это же великий князь Сергей Александрович и преподобная ученица Елисавета. Вот ведь тоже это удивительная, удивительная такая история любви, верности. К сожалению, вот есть люди, которые к великому князю Сергею Александровичу, они относятся очень настороженно. Это следствие клеветы, которая на него выливалась в течение многих десятков лет. За все время советской власти его обвиняли в совершенно чудовищных, совершенно безобразных там всяких грехах. Но это все ложь. Это все ложь была. И это свидетельство, об этом свидетельствует хотя бы то, что сказала сама его супруга Елисавета, Елисавета Федоровна. Она же сказала удивительно, я вот опять дословно я не скажу, но она сказала в том смысле, что глядя на своего мужа, она поняла, что не может быть неистинной та вера, которую этот человек исповедует. Ведь представьте себе, что это значит. Это значит, что она увидела такую чистоту души этого человека, что она захотела быть членом той церкви, в которой он находится. Понимаете, вот это же дорогого стоит, вот это свидетельство. Я, например, всегда упоминаю во всех молитвах Сергея Александровича и на литургии, на проскомидии обязательно упоминаю его, потому что я считаю, что это очень чистый человек. И эта история этой семьи, то, что и он остался мучеником, убитым за царя и за отечество, за свое, за веру православную. И то, что она так страшно погибла, это все еще более сближает их и нас сближает с ними. Вообще, я вот вернусь к тому, что в прошлый раз тогда как-то здесь я говорил о том, что ведь вот мы упоминали в один из дней всех убитых во время захвата мусульманами Константинополя, Цареграда. Поминается, это поминается официально, церковь поминает всех убитых в то время. И это люди, от которых не требовалось отречения от Христа, они просто защищали православное свое отечество. И даже не то, что защищали, а их просто убили на улицах, где-то там на стенах города, просто из-за того, что они были для этих нападающих...
Просто за их веру.
За их веру, да. За то, что они были подданными православного царства.
Ну, что и сейчас происходит на Востоке.
Да. И я вот хочу сказать, что вообще-то, в принципе, и мы также, вот имея этот пример, мы также, я думаю, что должны переосмыслить вообще все происшедшее в 17-м году. И даже, я бы сказал, шире, не только в 17-м, а вообще за всю историю вот борьбы с православным царством и ее врагов. Вспомнить всех тех людей, которых убили просто за то, что они охраняли порядок и закон в православной империи, в православном царстве. Всех тех городовых, которых застрелили, убили мучительно эти враги рода человеческого, я бы сказал, эти большевики. Всех казаков, которые пострадали в это время, всех юнкеров, которые тоже были убиты и в Москве, и в Петербурге во время всех этих событий,
офицеров, не знаю, офицеров, которые,
да, конечно, всех капитанов, которые были убиты этими извергами, матросами. Ну, я не знаю, это огромное количество людей, которых эти враги православного царства не могли не убить, потому что если бы они не убили бы этих людей, эти люди бы не позволили бы им захватить власть и уже творить то, что они, то, что мы знаем, что они натворили в нашем народе, в нашей России.
Да, вот. По сути, действительно, уже некому было почти, можно сказать, государя с его семьей освободить. Весь цвет-то был уничтожен сразу, то есть да. Действовали очень мудро. Батюшка, наша программа вот как раз выходит в день 17 июля.
Да.
Такой страшный день, который даже вот приближаясь к нему, как-то вообще думаешь, как же его прожить достойно.
Достойно. Кто-то предложил вообще просто всякому человеку отметить этот день постом и молитвой, я бы добавил. Вот конечно, и постом. В этот день просто отказаться от развлечений, от всяких таких утешений, к которым мы привыкли. И, ну, как бы немножко усмирить себя в этот день. Как, не так резвиться, как мы привыкли резвиться ежедневно, понимаете, там, ну, всякими своими телевизорами, там, всякими шутками и такими вещами. Вот. Ну, конечно, те священники, которые отдают долг своему государю, которые помнят в истории России, конечно, будут служить в церквах литургии. И там, конечно, будут помянуты все те, которые отдали жизнь за царя, за отечество. Сейчас мы говорим там за народ, за отечество. Еще раз скажу, понимаете, вот мне это за народ, я не знаю, мне это не очень нравится, эта формулировка. Потому что, еще раз напомню, как святитель Филарет сказал, что сейчас многие клянутся именем народа, но он сказал, что они не понимают того, что такому огромному идолу никаких жертв не достанет. Понимаете, народ, это можно понять по-разному. А здесь очень просто. Вера, царь, отечество. Очень просто. И если люди защищали это, там в 5-м ли году, в 17-м ли, в 18-м ли, в 22-м, это все люди, которые остались верны своему отечеству, своему царю, своему Богу, своей вере православной. Вот, и они достойны того, чтобы церковь благодарно их вспоминала. Я думаю, что мы вообще должны в события 17-го года вообще не то, что переосмыслить, а просто осмыслить в духовном плане, чего, по-моему, до сих пор не сделано. Это потому, что это историческая катастрофа русского народа. За все тысячи лет существования, не знаю, только можно сравниться, только разорение Киева, не знаю, разорение монголами Руси. Вот, только это. Но тогда еще была молодая у нас, молодая вера, молодой народ был. Он еще, у него было достаточно сил, чтобы собраться, чтобы выжить в этой страшной мясорубке, которая тогда происходила. Сейчас совсем другое дело. И мы, это уже как бы закат нашей истории. Я думаю, что мы уже никогда не сможем вернуть то, что было. Вот эту славу и красоту нашей России, силу нашей церкви, которая тогда была. Сколько новомучеников только вдруг обнаружилось во время этих страшных испытаний. Мы каждого сейчас новомученика, я знаю же, ведь комиссия же проверяет вообще очень пунктуально, они исследуют все обстоятельства, как человек, за что пострадал, что ему было предъявлено, он не оговорил ли кого-нибудь там, или не оказал ли какую-то слабость, трусость, я не знаю, да, это правильно. Но в общем, вот эта трагедия русского народа, она должна быть осмыслена. В духовном плане это не только катастрофа русского народа, это катастрофа мирового значения. Это падение последнего на земле православного царства. После чего последовала здесь смена духовности, практически смена даже этноса, культуры, политики, все совершенно сменилось. И мы должны это, вообще надо было бы все это разглядеть внимательнее, осмыслить и сделать выводы, в общем, для себя. И я не знаю, там, может быть, и не стоит, может быть, так вспоминать все, как мы поминаем всех погибших при Византии, при отпадении Цареграда. Но может быть и так. Ну, я не могу это никому не рекомендовать, не указывать, но мне кажется, что вот так было бы правильно, наверное. Вот. А остальное это уже как Бог даст. Если это правильно, значит, ну, так и будет постепенно, так все-таки мы дойдем до этого. Нет, так, ну что ж, нет, так нет.
Пока с нами борются и довольно успешно тем же оружием, которое сработало и тогда, вот этой ложью. Ведь действительно народ во многом смутился и верил в россказни и о царе, и о царице, и о великих князьях. И с этой червоточиной и пошла вот такая вот трещина. Вот не было уже той крепости. И сейчас ведь успешно действуют. До сих пор поливают грязью. И у меня такое ощущение, что тех, кто что-то понимает, кто противостоит этому, их все-таки меньшинство.
Ну, знаете что, меньшинство...
Я понимаю, малое стадо,
да,
это не так страшно.
Не то, что малое. Малая закваска, она действует, несмотря на то, что она малая. И всегда церковь, в принципе, она была в меньшинстве в мире. И спасающихся было мало, как по слову Господа. Вот. Но те, кто считает себя членом церкви, они все-таки должны быть более, ну, бдительны, что ли, к себе и к тому, что происходит вокруг. Мы должны уметь различать духов и видеть знамения времени. Нам по-прежнему, кстати, вот это вот очень важно, и это, враги нашей церкви, они именно здесь, как бы незаметно, но довольно успешно они действуют. Мы сейчас начинаем разбирать, почему вот не получается то, не получается это. Это потому, что экономически вот так то-то неправильно там, а в нравственности там вот это то-то неправильно, какие-то законы там неправильно насчет каких-нибудь образования, там, медицины, там, всякие вот, род деятельности. Он очень обширен.
А это все частности
общества.
Да?
А это частности. Потому что в основе всегда лежит духовность. Всегда. И образование, и медицину, и культуру, и военное дело. Все это делают люди. А человек любой, он всегда во что-то верит. Нет человека, который бы просто был абсолютно безрелигиозен. Хотя, может, он сам себе иногда так и думает. Но это не так. Душа человека так устроена, что все равно у него, как сказано, свято место пусто не бывает. Там что-то лежит. Такое, что управляет всеми его поступками. И человек часто этого даже не понимает. А я скажу, что бывает чаще всего, что он прекрасно это понимает, но скрывает. Чтобы спокойно делать то, что ему надо делать, то, что он считает нужным, исходя из его верования.
Очередную передачу из радиоцикла «Образ жизни» с протоиереем Алексеем Бачуриным вы услышите в следующий вторник, примерно в это же время.